В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Крымский пармезан», которая сидит в этой редакции, пьет воду в огромном, неограниченном практически количестве. Я понимаю, что это сейчас звучит немножко кощунственно, но, тем не менее, так и есть. А все потому, что мы, люди, которые всю неделю отслеживали, о чем говорит и о чем молчит полуостров, для того, чтобы сегодня вам рассказать. Александр Янковский, Стас Юрченко и Павел Казарин сегодня у микрофонов, и прямо сейчас бенефис Александра Янковского.
Хлопать будут мне? Вот, молодец, спасибо. Итак, чем же на этой неделе отметились крымские чиновники? Понятно, что подконтрольная Россия. Во-первых, на этой неделе, которая вот практически уже вытекла практически полностью, как вода из Симферопольского водохранилища, они заявили о том, что Симферополь готовится вести график по часовой подаче воды жителям города. Все почему? Как вы думаете?
Туристы всю воду выпили.
Хороший вариант.
Ну, просто из вредности.
Это тоже хороший вариант. Третий вариант, может быть, у них часы появились. Значит, не было часов, не было по часов за. На самом деле все не так. На самом деле все действительно грустно, потому что воды в Симферопольском, не только в Симферопольском, но и в других водохранилищах в Крыму критически мало. И об этом в начале этой недели рассказали крымские чиновники. А вот как про ограничение подачи воды рассказала глава подконтрольной России администрации Симферополя Елена Проценко.
Будет введено ограничение подачи воды. Режим по поводу ограничения и подачи воды будет размещен на сайте и дополнительно проинформируем в средствах массовой информации везде. Могу сказать, что коснется, конечно, всех домов и частного сектора, и МКД, кроме социально значимых объектов.
А все почему? Потому что в начале недели глава комитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль рассказал, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90, ну вот совсем максимум на 100 дней.
То есть 100 дневка, а дальше уже все.
А дальше, да, практически
все. Последние дни Помпеи. Слушайте, подождите, а как же так? Я же помню прекрасно все эти заявления крымских, российских чиновников по поводу Днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Что которая... она не нужна.
Что она не нужна. Вот в апреле 14-го прекратили подачу. Я помню, что они говорили, что река Днепр, которая течет через материковую Украину, она настолько загрязняется, что вот эти вот, значит, грязные, сточные воды мы пить не будем, поэтому... Слава богу, что они отключили поставки воды.
При этом они же еще 5 лет назад говорили, что мы не будем пить эту воду, будем опреснять морскую воду. Больше десятилетия же прошло.
Черное море рисковало превратиться в Байкал после этого.
Ну да, говорили вот эти самые крымские чиновники и российские чиновники, они говорили, что вот после того, как Днепр стал просто-напросто, все воды Днепра стали вытекать в Черное море, этим наносится непоправимый ущерб вообще экологии Черного моря.
Я больше того хочу вспомнить, что они построили же несколько водозаборов в Северном Крыму и пробурили 36 скважин. В итоге это привело к тому, что в Северном Крыму, это уже на самом деле совершенно не смешно, почвы засолились настолько, что сельское хозяйство, которое там существовало...
Что можно есть землю, не подсаливая ее. Где-то так. Ну как хлеб. Может быть, там хлеб теперь может вырастать абсолютно вот сразу такой подсоленный.
А я вот сейчас помню другую риторику крымских российских чиновников. Я помню, как они в каком-то из какой-то год заявляли, что, значит, как нам смеют не подавать Днепровскую воду, ведь она на самом деле не из украинской реки Днепр, а река-то берет свое начало в России.
И течет через Беларусь.
Это просто транзитом занимается.
Это говорил в 2018 году уже покойный ныне бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он предлагал вообще перекрыть эту самую воду Днепровскую, не пускать ее на территорию Украины.
Затопим Ярославскую область.
Как минимум. Надо приблизительно было треть затопить территории европейской части России, чтобы потом перебрасывать эту воду из нового водохранилища в Волгу, ну и а дальше потом уже каким-то образом в Крым. Но я вам скажу, коллеги, знаете, что самое интересное? 4 марта 2014 года, вот что называется, скрины не горят, тогда господин господин Аксенов, Сергей Аксенов, который провозглашенный этот глава крымского правительства, тогда говорил, что вообще нет никакой необходимости в днепровской этой самой воде. А воду помогут поставлять в Крым соседняя Россия.
А как?
И вот даже не знаю, как.
Не, они хотели строить трубопроводы на самом деле. То есть была идея кинуть трубопровод с Кубани. Они думали ее доставлять какими-то невероятными способами. На самом
деле, можно... есть примеры в мире, когда трубопроводы передают, перекачивают воду на достаточно большие расстояния.
Я знаю такой пример. Например, из Одесской области перекачивают спирт таким образом.
Стас, я не знаю, да, куда. А, ну да, ну да. Смотрите, вот есть такая территория, как Северный Кипр, с непризнанным статусом. В 2015 году, если мне не изменяет память, Турция построила достаточно большой водопровод, с помощью которого перебрасывается вода с территории Турции на территорию Северного Кипра. И там вообще 80 километров. Я так понимаю, я не знаю, какая ситуация с водой на территории Кипра, но вот я читал в интернете, что была такая возможность.
Да, но есть одна особенность. Турецкая республика Северного Кипра, которая появилась там в 74-м
или 75-м,
да, 74-м или 75-м году на карте, тоже в результате военной операции, которая была отторгнута, соответственно, от Кипра, у них там на население суммарное 285 тысяч человек, а в Крыму в 10 раз больше.
И это не считая туристов.
И я просто говорю, да, которых, как известно. Слушай, это же ты понимаешь, какая классовая ненависть может быть туристам? Эти гады пьют нашу воду.
Вы знаете, вот я почитал воспоминания старожилов, говорят, что в 70-е... Да, я, конечно, почти нового возраста, но тоже
70-е какого века?
Как читал мемуары старожилов? Пересказывает свои.
В 1970 году, говорят, была настолько критическая ситуация с водой на южном берегу Крыма и вообще вот в курортных местностях Крыма, что даже в Керчи был зафиксирован тогда случай вспышка холеры, было несколько там десятков заболевших, вывозили отдыхающих с территории Крыма просто потому, что не хватало воды. Был такой маловодный год, а вот эта система Северо-Крымского канала, она дошла только вот, ну, да, еще, то есть не весь Крым был покрыт сетью ответвления от магистрального канала, еще не было межгорного водохранилища, то есть еще не было в достаточном количестве днепровской воды.
Более того, в тех мемуарах, которые мне доводилось читать, например, про довоенное положение дел в Крыму, когда, разумеется, никакого Северо-Крымского канала еще даже не пахло, еще до депортации, в значительной степени тогда местные авторы, они писали о том, что вода в Крыму могла, вот, ну, собственно, водосбор, он в значительной степени обеспечивался институциональной памятью, которая существовала у крымских татар, у которых было огромное количество разных мелких на уровне домохозяйств, на уровне сел, на уровне поселков, мест компактного проживания, вот таких ирригационных сооружений для того, чтобы собирать дождевую воду, отстаивать и так далее, и так далее, и так далее. После депортации эта вся система перестала существовать. Огромное количество переселенцев с материковой части Российской Федерации, которые не имеют опыта взаимодействия в сухом климате и в сухих условиях Крыма, и она привела к тому, что вот да, действительно, без Северо-Крымского канала весь этот регион существовать не мог. И вот сейчас мы наблюдаем, как спустя, наконец, 6 лет после аннексии, вот, условно говоря, старые запасы истощились, и мы наблюдаем ту реальность, которую наблюдаем.
А реальность заключается в том,
пока, да? Вот вы, мои дорогие коллеги, чтобы вы подумали, кто больше всего пострадает на самом деле от нехватки воды. Я вам расскажу другую вещь. В Керчи, которая 2,5 тысячи лет, она существовала задолго до Северо-Крымского канала.
Стас любит повторять, что Керчи 2500 лет.
Не то, что Феодосии. Так вот, там издревле знали, что воды мало, и что же с этим делать? Люди пили вино с водой с самого утра, потому что вина было гораздо больше, чем воды. Вот и все.
По вам, Стас, заметно, что вы из Керчи.
Так вот, кто пострадал больше всего от нехватки воды? Ваши варианты.
Туристы.
Нет, Александр, Павел.
Здравый смысл.
Нет, вы просто все слишком стары. Больше всего пострадали школьники.
Каким образом?
Их переводят на 6-дневную неделю. Вы представляете себе такое? Об этом написала газета «Комсомольская правда». Ей об этом рассказали источники, близкие к министерству. Вот, и они считают, что если закончить учебный год раньше, то есть чтобы в мае уже все школьники перестали
напились
учиться...
Напились воды, лето можно не поить.
Это какая логика?
То есть, условно говоря, если мы все умрем в июне, то учебный процесс нужно закончить в мае, да?
Чтобы проставить все баллы.
Чтобы Городо нас не наказало.
То есть логика такая, что, значит, в школах дети пьют, а вот не в школах они не пьют, да? Им вода не нужна.
Так получается, что если в субботу по графику дается вода, школьники могут взять ее и набирать, а так нет. Если нет никого дома, кто будет набирать эту воду? Вообще, мне кажется, что по графику ее нужно давать там...
На самом деле, там все спасены. Там РПЦ на территории Крыма молится о неспослании влаги. Ну, там реально, там молебны идут, а неспослание влаги, это совершенно...
То есть все, фу, да, как бы проблема решена.
Проблема решена, просто Моисей ждал манну небесную в Синайской пустыне, а тут ждут влаги. Давайте послушаем вообще, что говорят в пресс-службе Крымской епархии.
Мы говорим о храмах Симферопольской и Крымской епархии. Есть еще епархия Джанкойская, Федосийская. Проводятся ли там молебны, у меня нет информации. У нас, да. Обратилась с просьбой на имя правящего архиерея митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря из администрации просьбой о проведении подобных молебнов. Было издано распоряжение архиерея, и в храмах молебны проводятся. Но это как бы такие рабочие моменты. То есть утреннее богослужение, вечернее богослужение, они проводятся еще с прошлой недели.
Ну, на самом деле, я подумал, Паша, что у тебя очень отличное чувство юмора, но реальность оказалась куда жестче.
Слушайте, на самом деле, я бы понял. Ну, окей, да? Да. Каждый делает, что хочет, церковь отделена от государства,
а можно, простите,
но администрация,
простите,
когда говорит, нет, вы будете молиться,
а Лазарь, Лазарь такой, господи, а можно нам небольшой поток? Мы согласны.
Значит, что еще предлагается, помимо молебнов? Как решить проблему с нехваткой воды? Ну вот, например, вот тот же самый глава Государственного комитета, так называемого по водному хозяйству и мелиорации, Игорь Вайль, он пожелал жителям Крыма чистить зубы, но с закрытым краном.
И с закрытым ртом.
Да. Цитирую. «Я вам скажу, что мои внуки при мне чистят зубы с выключенным краном и вся моя семья, чего я желаю абсолютно всем жителям Крыма».
А я вообще считаю, что нужно в России признать норму, что человек на 70% состоит из воды, устаревший, и сказать, что 62% вполне достаточно.
Ты если вспомнишь на заре нашей программы, в 2015 году мы уже так шутили, да, о том, что вот раз человек состоит из воды, то добывать ее там могут предложить тоже,
да, щепотека.
И водку. Куда делись те самые 7 миллионов туристов на самом деле?
Но смотрите, есть еще варианты, откуда же взять воду. Например, вот крымские ученые, они уже придумали, откуда взять воду. Они придумали, например... Они, например, придумали, что можно стрелять пушкой в небо.
Зачем?
Слушай, а вдруг там
кем стрелять? Это универсальная история про Россию. При наступлении любой проблемы надо стрелять из пушек.
Там воробьи иногда летают. Они могут упасть. И вода. Нет, ну на самом деле, идея это ведь какая, да? То есть вот там есть облака.
Да.
Если выстрелить в небо специальным реагентом, он сделает так, этот реагент, что над Крымом соберутся грозовые облака, такие вот уже водные облака, и вся эта вода, вся эта хлябь небесная разверзнется и упадет на
остров. А можно повторить след за какой-нибудь императрицей? Если у них нет воды, пусть пьют
шампанское, например. Смотрите, значит, ну это идея, как бы говорят, не подходит. Крымские чиновники говорят, нет, такого никогда мы не допустим вообще.
У нас нет пушек.
А Черноморский флот и другие подразделения оккупационных войск просто-напросто как бы они не согласны.
У них снаряды другие. Снаряды не той системы.
Есть еще одна идея. Это, значит, Николай Иванютин. Кто он такой? Он младший научный сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем. Он предлагает сделать вот, что необходимо использовать сточные воды для полива сельхозугодий в Крыму. Давайте послушаем.
Задача сказать, что вот есть 160 миллионов кубометров воды, которые мы просто сбрасываем. У нас нечем поливать поля, мы поливаем вместо 130 тысяч гектар, поливаем только 17-20 в лучшем случае. На полив нам дают 20 миллионов воды в год в лучшем случае. А тут 160 миллионов, которые мы просто сбрасываем. И мало того, мы загрязняем море.
Гениально продано.
Подожди, все, я считаю, что просто город... Почему слово «саки» должно обозначать только название города? Оно может обозначать название сельхозпродукции. То есть, условно говоря, а почему у вас помидоры с запашком?
Проблема-то ведь в чем? Да? Проблема в том, что в питьевых водохранилищах нет воды. Да, фактически. Заканчивается вода.
Уринотерапия.
На 90%. Нет, тут выходят чиновники и с умным видом говорят, Все в порядке вообще? Отставить панику, у нас все хорошо.
Они сказали, что да. Все не в порядке.
Нет, это ученый сказал. Но он сказал, не в порядке, просто не хватает воды для полива. Он же не сказал, что не хватает воды для питья. Смотрите, запустили уже массовую кампанию по этим так называемым крымским разным каналам, где с утра до вечера тебе рассказывают, что все хорошо с водой вообще. Показывают женщину, которая говорит, у меня вообще кран течет, и я даже не собираюсь его чинить, так у меня хорошо с водой.
Замечательно.
Это замечательно, как бы.
Вот, посмотрите, я взял вот воду и выплеснул ее на землю.
Целый последний стакан выплеснул воды. И выступает. Ну, в общем, как бы вначале Игорь Вайль, это глава комитета по водному хозяйству, он вначале сказал правду. Он сказал, что нет воды. Но, видимо, потом ему настучали по голове. Потом в Москве сказали о том, что
вы сволочи. Если в Украине нет воды, значит, выпил Игорь Вайль, поэтому давай исправляйся.
Поэтому давай исправляй. Игорь Вайль решил исправиться и сказал, что хотя воды и недостаточно, достаточно, но ее достаточно.
Самое главное сегодня, находясь вот в этом периоде маловодного года, это рационально использовать водные ресурсы, которые мы имеем. На сегодняшний день Крым обеспечен водными ресурсами в объеме 132 миллионов кубических метров воды. Этого вполне достаточно для прохождения не только отопительного периода, это та задача, которую перед нами ставит руководство республики, но и есть задел на следующий курортный сезон.
То есть не на этот сезон даже у него есть задел, а на следующий, он считает.
Но при этом
воды в Симферопольском хранилище на 90 дней.
Интересно,
то есть они собираются несколько курортных сезонов провести.
Вайль или Вайль? Тот Вайль, который говорит, что на 3 месяца осталось воды, или тот Вайль, который говорит, что воды много и не переживайте?
Я думаю, правы оба. Вообще, на самом деле нужно, я даже не знаю, все правы, кто чиновник, тот и прав. Вот это такая давнишняя.
Поэтому чиновники правы, а мы нет, ибо не чиновники. Друзья, зато это крымский пармезан, который вернется к вам буквально через минуту.
В эфире радио «Крым. Реалии».
Друзья, с вами снова программа «Крымский пармезан», которая рассказывает вам про Крым все, даже то, что вы знать о нем не хотели. Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин у микрофонов. Слушайте, я всегда думал, что Крыму, если и в чем-то и повезло после аннексии, так это в том, что ему не нужно бояться мировых эпидемий, потому что иностранных туристов все равно нет. Но, судя по всему, они решили...
Но нет,
да, потому что Феодосии, судя по всему, боязнь коронавируса настолько высока, что там уже местные дельцы наладили торговлю лже-вакциной.
Подожди, но в Крыму же нет еще коронавируса.
Я тебе больше хочу сказать, вакцины нет от коронавируса, но они уже и не торгуют.
Я предполагаю, что именно... Подождите, я предполагаю, поскольку речь идет о моем родном городе, то, скорее всего, коронавируса в Крыму нет именно потому, что там есть уже вакцина от коронавируса.
Просто никому неизвестная.
Неизвестная, да.
Но они ссылаются на то, что, послушай, мошенники размещают объявления в интернете, утверждая, что препарат разработан лучшими британскими специалистами.
Оставшимися в Крыму после 1856 года.
Более того, они говорят, почему вы через аптеки не продают? А нам, говорит, запретили, потому что власти боятся паники. Поэтому мы не через аптеки продаем вот эту вот вакцину, а вот как бы с рук на руки, но поэтому...
А
почему вы ее из бочки разливаете? Тихо. Потому что это британская вакцина, так принято.
А на питьевая, я правильно понимаю, да?
Ну, слушайте, если...
Там 12 оборотов. Или 18. И она в таких пластиковых небольших. Бутылочка.
И написано «Боярышник».
Не, ну послушай, человек, который употребляет боярышник, ему совсем ничего не страшно. Это не значит, что он не может ничем заболеть. Скорее всего, наоборот, может, но ему уже не страшно. Да, он не боится.
Так что с этими вакцинами?
Ну, там, слушай, они говорят, используют традиционный, вот, в общем, прием «берите, осталась последняя доза». Говорят, очень мало осталось.
Первая доза бесплатная.
И 7 тысяч рублей просят за одну вакцину, а это чуть больше, чем $100, на секундочку. Тем не менее, 100 человек на это повелись, купили. Вот, ну, а потом, соответственно, аферисты получили деньги и исчезли. Хотя зачем, непонятно.
У меня вопрос, Александр, чем вы занимались на этой неделе? Что-то вас в эфирах на радио «Крым. Реалии» не очень видно. Расскажите нам, пожалуйста.
Знаете, я вам что скажу? $100 – это всегда $100.
Ладно, на самом деле про коронавирус мы рассказали вам и хотим рассказать еще. Все дело в том, что крымчане решили, что нужно скупить все маски в аптеках.
Все-все?
Все-все-все, а на
можно,
самом деле.
Можно не только ведь в аптеках маски покупать. Можно, знаете, такие вот такую маску летучая мышь купить, там, ну, маску Деда Мороза купить, маску потом доктора вот
просто,
с таким клювом.
Просто Александр раньше грабил банки, и он как бы знает, где можно достать что-то, чтобы тебя потом не опознали.
Ну, для этого достаточно пакета вообще просто на голову.
Нет, Александр, в моем детстве пакет на голову использовался несколько для иных задач.
Что интересно в этой всей истории?
Как хорошо, что Стас Юрченко не считывает контекст. Ну, сразу видно, молодой, неиспорченное поколение. Продолжайте.
Так вот, берут у них сразу пачками по 50 штук. Я уже представляю маски эти, маски. Как в аэропорту,
медицинские
в аэропорту
маски,
Симферополя, на ЖД вокзале. Сразу же, как только приезжают туда туристы, притуличные крымчане начинают не говорить такси в Ялту, а маска от коронавируса.
Так, знаешь,
маска
самое
от коронавируса.
Забавное. Дело в том, что медицинскую маску нужно носить, когда ты сам не хочешь заразить окружающих. Для того, чтобы не заразиться от окружающих, нужно покупать настоящий медицинский респиратор. Он выглядит несколько иначе. Он похож на по размерам на маску, но он выглядит иначе.
Теперь смотри, ты вот сейчас, конечно, очень много умных вещей, да ты занудствуешь, Павел. А ведь на самом деле, ведь фишка-то ведь в чем? Фишка в том, что до Нового года одна маска стоила 1,5 рубля, да?
Да.
Это меньше 1 гривны. А сейчас некоторые аптеки подняли цены до 100 рублей.
Ну, правильно.
А это на секундочку 17, да? 17 гривен, например. Ну, не важно.
100 рублей, ты что, Павел, 40 гривен.
А
вот тебе бизнес какой замечательный.
Это в Ялте тогда?
Ну, не знаю. Там, наверное, может быть больше. Там что-нибудь.
$100.
Знаешь, маски со стразами можно предложить продавать. Еще что-нибудь.
А, я не знаю, да. Слушайте, я...
Можно с надписью такой вот, знаешь, прямо на маске, как бы, жилье недорого.
На самом деле, Александр уже похвалился, что в Феодосии придумали вакцину от коронавируса. Но не только там. Есть такой прекрасный персонаж, как Янина Павленко. Это гендиректор предприятия Массандра. Так вот, она придумала, как вылечить китайцев от коронавируса. Я напомню, что от него в Китае заражено около 32 тысяч человек на самом деле.
Мы не знаем, сколько вот на момент, когда вы будете нас слушать, ну, заболело людей коронавирусом, да, но вот, ну, окей, много-много людей
много.
Просто, да.
Так вот, Янина Павленко сказала, что для того, чтобы решить проблему в Китае, им нужно массово отправлять крымское вино. Я ее процитирую. Вы знаете, что красные натуральные сухие вина особо полезны для жизнедеятельности человека в умеренных дозах. Это подвижно массой научных трудов. Я считаю, наши вина, которые мы поставляем в Китай, пусть не лекарством, но части способом предотвращения наступления заболевания.
Послушайте, ну, Янина Павленко, я просто должен сказать, что она сказочная дура. Потому что по одной простой причине. Но люди от коронавируса реально умирают. И на самом деле использовать вспышку глобальной эпидемии, по поводу которой Всемирная организация здравоохранения объявляет глобальную чрезвычайную ситуацию, от которой уже умерло довольно много людей, что использовать для пиара своего регионального продукта, ну, на это может либо идти человек либо без сердца, либо без мозгов. Я
либо...
охотно допускаю, что Янина Павленко, она и дура, и бессердечная.
Либо, еще третий есть вариант, либо человек, который находится во всеукраинском розыске.
Ну, в принципе, да.
Да, понимаешь,
что...
как бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым, которая принимала участие во многих заседаниях.
Или просто она слишком много пьет массандровских вин и уже не понимает, где заканчивается юмор и начинается отсутствие этики и вообще...
Нет, стоп, подождите, Павел. Вот вам про юмор я вам сейчас расскажу.
Давай.
Юмор от Янины Павленко. Дело в том, что к Янине Павленко ей прислали роботов.
Ух ты!
Причем, знаете, как бы, не из Китая. Нет.
Подобное подобным, да? То есть к роботу робота.
Из Перми.
Стоп, из Перми там что, роботов делают?
Оказывается,
откуда?
Да. Делают как? Роботов.
Вообще в Перми много колоний и зон. Я так понимаю, что они просто, может быть, считают, что это роботы. Ну ладно.
У меня есть предположение. У меня, во-первых, есть предположение, что просто-напросто, почему прислали роботов? Потому что остальные... Вот живые люди отказываются ехать в Крым оккупированный. Прислали роботов. Они твари бессловесные, как бы, им сказали, езжайте в Крым. Они сели в этот поезд, да? Москва там, Симферополь,
посадили
в плацкарте.
Так
там,
что за роботы? Что за
роботы? Слушайте, роботы. Значит, вот зачем роботов прислали на оккупированный полуостров, знает та самая Янина Павленко, которая называет себя директором бензовода «Массандра». Давайте послушаем.
Для нас это действительно огромный праздник. И вы видите, как сегодня люди, работающие в самом большом цехе на нашем предприятии, радуются этому. Потому что впервые ту работу, которую на Массандре выполняло 30 крупных женщин по сбору паков, по укладке в паки бутылочек, а это очень тяжелая работа, впервые заменили роботы.
Офигеть, теперь 30 послушай, человек потеряли работу. Здравствуйте.
Ну, во-первых, зато утечки перестанут. Робот же не будет выносить за предприятие вино.
Ты плохо знаешь роботов из Перми, Павел. Поверь мне, как бы.
То есть это у них как бы by default такое, знаешь, операционная система.
Такой сразу, знаешь, такое. Роботы из Перми, окей, сразу, минус 20% готовой продукции можно вычеркнуть. Еще роботы из Перми не боятся коронавируса. Если что, то есть производство не остановится.
Я тебе больше хочу сказать. На самом деле, очень многие люди, которые не боятся коронавируса, похожи на роботов, например, Наталья Поклонская. Она вот тоже, на секундочку, прокомментировала вспышку нового вида коронавируса в Китае у себя на страничке в Инстаграме написала. Да, говорит, это страшная болезнь, которую сейчас все обсуждают. Возможно, это такое оружие против Поднебесной, чтобы все разорвали с Пекином торговые отношения. Но на фоне этих ужасных новостей в стиле сериала «Ходячие мертвецы» нельзя оставлять в стороне целый груз других важнейших проблем. То есть Наталья Поклонская, она, как обычно, ищет заговор мирового империализма против мирового, я не знаю, коммунизма. Вот заговор против Поднебесной, понимаешь?
Слушай, я на этой неделе вообще... Наталья Поклонская, я, конечно, понимаю, заговор... что это твой герой, да, вот так по большому счету.
Заговор против России, это спихнуть им Наталью Поклонскую был. Вот.
Ты знаешь, что, кстати, по мнению Натальи Поклонской, да, российская оккупация Крыма – это заговор против России. Что? Что, не верите? Давайте сейчас послушаем, Путин что она говорила. Послушай, что она говорила, Наталья Поклонская. Она на этой неделе пришла в студию радиостанции «Эхо Москвы» и вот и рассказала правду, ну, по ее мнению, правду о том, кто на самом деле стоит за оккупацией Крыма. Слушаем.
Я видела молодых ребят, которые реально хотели смены власти, которые реально хотели равных прав, равных возможностей, чтобы их слышали, чтобы не было коррупции. Они с чистыми побуждениями вышли. Но этим желанием воспользовались совершенно другие люди, которые хотели захватить власть и отдать, поверьте мне, Крым. Вот той новой Украине. Избавиться от Крыма. России. Не бывает честной политики. Это все хитросплетение. Нужно сделать чужими руками, понимаете?
Это не просто какой-то хвост, виляющий с собакой, а бред сивой кобылы,
это
простите.
Хвост, виляющий хвостом вообще, я вам должен сказать. Этот человек, на минутку, избран или назначен депутатом Государственной Думы соседней России.
И имеет 12,5 тысяч подписчиков в Телеграме.
Я даже в Телеграме не думаю, что у него есть подписчики.
Не завидуйте.
И понимаете, по ее логике, я смотрел, это вообще это замечательная логика, то есть по ее логике, да, Майдан был сделан в Киеве для того, да, чтобы Россия забрала Крым. По ее логике, ага. Да, оккупировала Крым.
Россия... А кем был Майдан сделан?
Майдан был сделан майдановцами. Вот он наш рассказывает про молодых людей, которые специально сделали Майдан для того, чтобы...
Россия с Крымом плохо, да? То есть пусть вернет, в чем проблема?
Да, ей ведущий там и говорит вообще, в чем проблема тогда? Ну, она говорит, вы же не понимаете просто. Это же все большая политика, которая делается грязными руками, чужими руками.
Она просто
Владимира... заговор.
Она от Владимира Путина услышала прекрасное слово «многоходовочка», но не смогла понять, как же его применить?
Слушай, это забавно. Наталья Поклонская, она же ведь, наверное, ощущает себя жертвой, понимаешь? То есть ей, наверное, сказали в феврале-марте 14-го, что все будет хорошо, а все оказалось нехорошо. И она такая, господи, меня обманули, и всех остальных обманули, и крымчан обманули, и украинцев, и русских. А кто обманул? Кто-то.
В этой программе она на полном серьезе рассказывает про гестапо в Киеве. То есть,
да ладно?
Да. Ну а что, я вам рекомендую очень. Я не буду полностью весь бред пересказывать. То есть она рассказывает про каких-то, значит, опять-таки, там, национал, кого там, экстремистов, которые ехали с ней в одном, она ехала с ними в поезде, дружба, она говорит.
Ну то есть, так вот, ты ехал.
Ехал в поезде дружбы.
Хорошо, что он не
она
доехал.
Она говорит, правда, что она ехала из Днепропетровска нынешнего Днепра в Крым, да? Ехала в этом, ехала вместе с национал-экстремистами, как она называет, но все вышли, а Наталья Поклонская осталась в этом поезде. Потому что все испугались, а Наталья Поклонская доехала до Крыма и занималась там национал-экстремистами.
Она их распугала, да?
Я вообще считаю, что Наталья Поклонская настолько прекрасна, что если бы не было, ее нужно было бы придумать. И на самом деле российская... Вот мне кажется, вот как бы главная проблема современной России это даже не санкции, это Наталья Поклонская, понимаешь? Наталья Поклонская это автосанкции, это санкции, которые ты накладываешь на самого себя. То есть такой...
Прости, мне жалко национал-экстремиста, потому что я вот себе... Александр кое-как пережил передачу Натальи Поклонской, а вот ехать с ней в одном поезде запертым несколько часов, то есть я не знаю, выжил ли бы я на самом деле, то есть может я бы вышел бы и на первом же столбе столбе бы уже свернулся.
Нет, ты бы просто замироточил и уверовал Николая II, поэтому ты на самом деле...
Да, а вот сами, кстати, у Натальи Поклонской, судя по всему, на этой неделе у нее что, еще новая, да, какая-то религия появилась?
У нее, на самом деле, бенефис.
Она уверовала во что?
В Сталина. Она уверовала в Сталина, в Рузвельта и в Черчилля. Потому что Николай II, на самом деле, это уже как бы свое отыграло, а Сталина, Рузвельт и Черчилль еще ого-го-го-го. А вот как именно она в них уверовала, друзья, расскажем вам после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
В эфире радио «Крым Реалии».
Друзья, это «Крымский пармезан». Павел Казарин, Александр Янковский, Стас Юрченко продолжают вам рассказывать новости победобесия. Новости победобесия на этой неделе заключаются в том, что Наталья Поклонская, как мы и обещали, она уверовала не в Николая II, а в Сталина, Рузвельта и Черчилля и предложила провести в Ялте конференцию.
Спиритический сеанс.
Почти. Она говорит, давайте проведем конференцию в Ялте. По аналогии с той, что была 75 лет назад, в 45-м году, в феврале 45-го года. А я тогда напомню, что, соответственно, глава антигитлеровской коалиции Сталин, Рузвельт, Черчилль. А вот по аналогии с той, это... Действительно,
а вот кого собирать?
Спиритический сеанс. Не, ну представь себе, Трамп, Джонсон, Путин.
Ага, нет. Да. И что они, она что предлагает? То есть она предложила делить Германию или что?
Да, приезжает Путин, Джонсон и Трамп и нападают на Меркель.
Да, Меркель, слушай.
Ангела Меркель кончает с собой.
Понимаешь, этот же бред у них, этот же бред, вот который транслирует Поклонская, это же не ее собственный. Это же сказал уже господин Путин, сказал о том, что ему очень хочется, да?
Очень
хочется, чтобы и он готов вообще в любом месте. Ну, понятно, что Ялта для него была бы вообще такой очень символичным местом, встретиться с членами, странами, постоянными
членами
Совета без ООН. Да, там не только Америка, не только Великобритания, но еще и Китай, Россия. Кто там еще последний, пятый?
Франция, Великобритания,
Китай. Типа, давайте встретимся и опять поделим все страны мира, как бы, где какая зона влияния. Поэтому вот эту мысль повторяет, не очень умную, от господина Путина, повторяет госпожа Поклонская. Но, видишь, она как бы делает, хочет, чтобы это произошло в Ялте.
На самом деле, я вам хочу рассказать про керченскую молодежь. Я вот уже не в Керчи, я упустил, возможно...
Да ты
возможно...
уже не молодежь, Стас, я тебя должен разочаровать.
Паша, за что ты так со мной?
В общем, упущено... За что? Человеку 42, а он тут говорит молодежь, молодежь.
Как, а выглядит на 43.
Там... Ладно, в общем, у керченской молодежи есть уникальная возможность поучаствовать в конкурсе «Если б я был президентом».
Вот, керченская молодежь может поучаствовать, а Стас Юрченко нет.
Подожди, Стас, прежде чем ты расскажешь о том, что керченская молодежь может поучаствовать в конкурсе «Если бы я стал президентом». Ты понимаешь вообще, насколько это, я бы даже сказал, богохульственный конкурс, да, на территории, которая контролируется российскими войсками. Ты понимаешь вообще, Стас, да, что когда кто-то говорит вообще о том, что может быть, на выборах в каком-нибудь 2054 году появится другой кандидат, холодным потом покрывается господин Аксенов и говорит, да нам же другой президент и не нужен вообще никогда.
Во-первых, когда его спросили, у президента есть свои дети.
Да. Вообще он будет жить долго и счастливо.
Пусть они участвуют в конкурсе, если бы я был президентом.
На самом деле просто написано, что конкурс проходит при поддержке Совета Федерации Средней России. На самом деле, скорее всего...
То есть враги там окопались.
Это проводит, скорее всего, Федеральная служба безопасности России, потому что вот
сразу вышли, на тему... Сразу надо вычленить детей с амбициями и забрать.
Пять шагов, да?
Пять шагов в России будущего. Первые указы прочитали сразу на карандаш. Взгляд на будущее России. Сразу говоришь, моя предвыборная кампания, да за это за решетку угодить можно.
Не-не-не, подожди, Стас, вот когда ты читаешь этот текст, тут написано, рисунок на тему, взгляд на будущее от 7 до 14 лет. Это не возраст участников, это срок, видимо. Имеется в виду для тех, кто будет принимать участие в этом конкурсе.
Взгляд на будущее России. Рисунок вспоминается только один. Тот самый рисунок, который нарисовал Владимир Путин, его просили нарисовать кошку. Кошка вид сзади. Вот такое прекрасное будущее.
Слушайте, друзья, там в Российской Федерации обсуждают правки в Конституцию, которые...
Это Федерации тебе, друзья, Павел. Я так сказал.
Что они обсуждают? Пока у моих друзей истерика, друзья, я вам расскажу о том, что там происходит. В России действительно обсуждают правки конституцию.
Подожди, а разве в абсолютной монархии бывает конституция?
В абсолютной монархии даже бывает обсуждение, но только в правильном ключе. Но там крымчане в силу определенных обстоятельств тоже немного в контексте этих правок. И вот, собственно, у нас есть даже их мнение по этому поводу, потому что наши журналисты решили спросить у жителей полуострова, что они думают по поводу всех этих изменений в Конституцию Российской Федерации. Слушаем.
А мы не видели Конституцию, не знаем.
Как мы же еще... Как?
Мы же ее не видели.
Не читали и ничего.
Надо же читать. Как? Ничего, нам же ничего нигде сообщений нету. Ни в газетах, ни по телевизору, ничего нету.
Как всегда. За. За. Я даже, если честно, и не интересуюсь. Почему? Потому что зачастую получается жизнь жизнью, а Конституция Конституция.
Думаю, что Путин готовит для себя... Он и так 20 лет, и еще ему 20 лет.
Мне самое главное, что мир над головой. Вот это самое главное. Все остальное.
Слушайте, ну, видите,
скажите, а в какой лагерь нас везут? Я не интересуюсь политикой.
Да, я политикой не интересуюсь. Ну, как же можно? Мы же Конституцию не читали. Ну, вот эта девушка, которая «я за». Я не читал, но я за.
Не читал, но осуждаю. Но по легенде говорят, что вообще солдат, когда спрашивали в 1825 году, уже в 1826-м, наверное, спрашивали.
Что, да, не спрашивали?
Кто такая Конституция? Да, они говорили это. Как кто? Это жена Константина, императора нашего.
Да?
Да, ну вот так вот.
Я считаю, что вот настоящее народовластие должно выглядеть вот так. Мы, царь-батюшка, тебе прямо сейчас рубанем правду матку. Ты...
Гениальный. Расстрелы, да, пожалуйста, запишите в Конституцию. Что хотите, то и записывайте.
Прекрасно.
Юрий в день только оставьте. Пожалуйста, хотя
бы. Да, чтобы мы как бы могли от Потанина к Прохорову переходить.
Что у нас еще интересного было на этой неделе? Зубков. Кто такой Зубков? Олег Зубков. Это небезызвестный для крымчан персонаж, а может быть даже и для многих жителей материковой Украины и жителей соседней России. Этот персонаж тоже небезызвестный, потому что этот человек создал еще до 2014 года два очень интересных туристических объекта в Крыму. Во-первых, это зоопарк «Сказка», который находится в Ялте. Во-вторых, это парк «Львов», который находится возле Белогорска. Что там можно делать в этом парке Львов-Тайган? Можно гулять, можно смотреть на животных, можно животных кормить, можно животных гладить, если ты трезвый и ведешь себя хорошо. То есть, в принципе, ты можешь даже зайти ко львам и выйти оттуда живым. Это называется прогулка со львами. Что вы, Павел, так на меня смотрите?
Я просто знаю.
Император Веспасиан.
Ну, я помню, что, собственно, один канонический католический святой так вот заходил к львам.
То есть, ты хочешь сказать, что был в Тайгане, да, как бы? Но нет. У Зубкова все более-менее нормально. Но дело в том, что... Да. В этом плане. Как бы дело в том, что в 2018 году одна из туристок из этой страны, она приехала туда и, ходила там с Зубковым, гуляла, вот такую заказала экскурсию с этими со львами, и поскольку она, по словам Зубкова, она была там под шофе, да, как бы Зубков ее что-то там скуснул или царапнул, в общем, ноги...
Зубков? Кто?
Не Зубков, которого она трепала за гриву.
Хотя первая версия мне понравилась, да, я
слушайте, выбрал, почему. Да, слушайте, стражей, и да. Вот почему, да, что да. Дальше произошло. Дальше произошли жалобы всякие, то есть судебные заседания, и на этой неделе господина Зубкова арестовали.
Подождите, что-то не так, мы только на прошлой неделе говорили о том, что он наконец-то договорился с Аксеновым, они зарыли топор войны, у них все хорошо, парки будут развиваться, бла-бла-бла, как его посадили?
Зубков закопал, а Аксенов откопал, все нормально.
А Аксенов откопал.
Зато Аксенов себя прекрасным образом защитил от любых нападок, потому что кто-то ему скажет, так это политический заказ. Зубков против вас обвинение выдвигал 4 года, это вы настояли, чтобы его посадили. Он говорит, ну смотрите, я 2 дня назад топор войны закопал, о чем вы говорите? Это не я, это правосудие независимое, российский, идите в суд.
Давай послушаем самого господина Зубкова, который в конце прошлого года рассказывал о своих судебных тяжбах, о самых тяжбах, я расскажем чуть-чуть позже, да, но о том, что он говорил, что не боится тюрьмы. И вот, в общем-то, как бы там говорят, да, тюрьмы от сумы не зарекайся. Но вот послушаем самого Зубкова.
Я прошел уже 571 судебное заседание. Я прошел 6 уголовных дел, 2 из которых, ну, по покусу Соломиной, вы знаете, которые возводятся в такую степень, ну, меня обещают на 6 лет посадить. Даже по этому делу. Я не боюсь тюрьмы.
Господин Зубков сказал, что он не боится тюрьмы. Вот его посадили на 2 месяца. Но почему, да? Не из-за того, что его лев покусал, а якобы просто он не присутствовал на каком-то судебном заседании, господин Зубков. Вообще, какие судебные тяжбы у Олега Зубкова? Может быть, просто кто-то не знает. У Олега Зубкова, он в 2014 году поддержал российскую оккупацию Крыма, потом он даже пытался стать депутатом местного парламента подконтрольного России, но его туда не пустили, не пропустили просто, ну, под самыми разными надуманными предлогами, и стали у него потихоньку отжимать его имущество, так говорит сам Олег Зубков. И вот эти вот 500 с лишним заседаний судебных, это связано заседание с тем, что к нему практически там ежедневно или еженедельно приходят разные проверяющие органы и говорят, а покажите справку на справку, документ на документ, и вообще, почему вы тут находитесь, и почему ваши звери вот тут вот вообще все ходят.
А Зубков такой, усы, лапы, хвост, вот мой документ.
Документы, да. И говорит Никшизен.
Ну, да. Сам Зубков объясняет все очень просто. Он говорит, если бы я несколько лет назад, ну, как бы наладил диалог с Аксеновым, все бы у меня было хорошо. Ну, просто это так, по мнению Александра, звучит шелест отлистываемых денежных купюр.
Да, а там не так, да?
А там не...
И очень-очень долго, это же в рублях. Вы же представляете, какие это чемоданы, матрасы с деньгами. Насчет матрасов с деньгами, про Зубкова уже все, да?
Нет, про Зубкова еще не все. Зубков сидит сейчас в СИЗО. Да, да, и сидит он там вместе, говорят, кстати, ну, не в одной камере, да, в том же самом СИЗО, где сидит и Андрей Филонов.
Это айронмэр Евпатории.
Да, бывший глава подконтрольной России администрации Евпатории. То есть там, видишь, собирают, видимо, может быть, у меня есть предположение, что Россия, подконтрольная Россия, крымские чиновники собирают просто еще одно место такое, знаешь, как бы туристическое. Скажут, вот у нас тут много таких, знаете, интересных и выдающихся людей. Вот, например, Олег Зубков, вот у него такие парки там. А посмотрите на него, можете здесь. А вот он, да, как бы, вот бывший глава администрации Андрей Филонов.
Сделал посмотрите в этой камере.
А вот как бы...
Не кормите, их хорошо тут кормят. И не надо через клетку банан просовывать. Да.
А если у вас есть какое-нибудь имущество, мы можем вас поместить вот в эту камеру.
Да, прекрасно. А хотите быть персонажем?
Да. На самом деле, в соцсетях уже запустили флешмоб «Я, мы, Олег Зубков». Я процитирую небольшую часть оды Олегу Зубкову. «Своей широкою душою, добром, любовью и теплом ты поделился и с Россией, и с ближним дальним рубежом. Бесследно это не осталось. Пошел по миру резонанс».
Подожди, по-моему, не поделился.
Во-первых, я понимаю, почему вас не взяли в МХАТ. МХАТ вас явно недостоин. Во-вторых, слушайте, зачем вы мне это рассказали? Я ж могу запомнить. Оно там навяжется, как вот эти, знаете, как дурацкая песенка какая-нибудь.
А вдруг
всё?
Зубков нас слушает, а сам Эду еще не читал.
Смотрите, значит, давайте я бы хотел не на такой вот грустной ноте закончить эту программу. Мне кажется, что есть и очень интересные новости, которые произошли на территории полуострова. Да, что, Стас?
Мы уже говорили сегодня про стразики. Так вот, в Севастополе продают кабриолет со стразами за 1 000 000 рублей. Я посмотрел на эту машину. Вот вы представляете, что вы берете вашу машину, у вас есть машина, и полностью обклеиваете ее стразиками. Мне вот интересно, другие участники автомобильного движения, как сильно будут вас ненавидеть в солнечный день?
Не видел Пашин автомобиль вообще?
Это моя старая, я ее в 14-м просто не успел забрать из Крыма, это она, не переживай.
Вы понимаете, коллеги, вам, конечно, все хи-хи-ха-ха, а вот, наконец-то, нашли себе применение севастопольские казаки.
Опа.
Да, наконец-то эти...
Уже не удовлетворяют.
Значит, казаки будут охранять Севастополь от мусора.
От какого конкретного?
Не говорят, фамилии не называются, звания тоже не называются, но говорится, что будут патрулировать Килинбалку.
Понимаешь, у севастопольцев другая надежда, что мусор будут охранять Севастополь от казаков. Да. Но там, понимаешь, кто город возьмет, тот его и крышует. Друзья, простите, таким был Крым на этой неделе, к сожалению, таким, судя по всему, он будет и на следующей.
Но если что-то изменится, мы вам обязательно сообщим. Всем доброго.